«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. Мне, как режиссеру документального кино, наверное, повезло. Впрочем, оценку своей жизни и событиям этой жизни давать, наверное, еще рано, но некоторые события, которые уже произошли в моей жизни, оставили неизгладимый след. Так, фильм «Последняя командировка», который я снимала о судьбах ребят отряда специального назначения, фильм о кавалерии Ордена Мужества Геннадия Аксенове и еще две работы, которые я сегодня с удовольствием представлю в нашей программе. Касаются они людей, которые, точнее, встречи с которыми доставила мне огромную радость, не только режиссерскую, но и человеческую. Таких людей я давно не видела в своей жизни, наверное, потому что они целая история. И Александр Николаевич Бубнов, и Елена Аркадьевна Валдина – это люди, которые сохранили историю в своих сердцах на протяжении всей своей жизни. Да, она была непростая, они об этом рассказывают. Чаще всего уже рассказывают, улыбаясь, оглядываясь назад, просто отмечая, как определенные события в их жизни влияли на изменение судьбы не только их, но и судьбы нашей страны, нашей медицины. С огромным удовольствием, дорогие друзья, я делюсь сегодня этими работами. Будут представлены два фрагмента фильма, посвященные Александру Николаевичу и Елене Аркадьевне. И еще мне хотелось бы выразить огромную благодарность людям, которые мне помогли, направили, мотивировали для создания этих работ. И я их хочу поблагодарить лично. Это Илья Валерьевич Слепцов, Роман Анатольевич Черников и Тамара Андреевна Чекурда. Спасибо вам за доверие, за то, что вы рассказали мне эти истории и предоставили возможность встретиться с замечательными людьми. Есть еще один человек, которому хочется сказать огромное спасибо. И, наверное, фильм про Александра Николаевича Бубнова не состоялся бы в том виде, в котором он есть. В действительности архивные материалы мне помогала собирать и предоставляла Людмила Николаевна, супруга Александра Николаевича Бубнова. И в том, что эти фотографии, эти материалы действительно уникальны, вы сегодня сможете убедиться. Итак, фрагмент фильма об Александре Николаевиче Бубнове мы представим первым. Пожалуйста.
Родился я в 1939 году, так что ребенок довоенный, сталинский. Родился в городе Ленинграде. Моя мама и отец закончили в 1939 году Ленинградский сельхозинститут и были распределены как научные сотрудники в Мордовский заповедник. Они поехали по месту распределения, оставив меня деду и бабушке. И когда началась война, я оказался на даче в районе МГИ. Когда немцы стали подходить и закрывать блокадное кольцо, я поначалу оказался с наружной стороны кольца. Не попал в блокаду, а вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировался, а точнее бежал от немцев в направлении юго-восток. Мы старались попасть сюда, где работали отец и мать. К зиме мы пробежали в Мордовию. В 42-м году умер отец, а маму перевели начальником участка подсобного хозяйства, очень крупного завода боеприпасов. Настолько крупного, что после войны он стал местом, где разрабатывали атомную бомбу. Назвали его «Арзамас-16». В мое время это был просто участок, который называли «Коврез». Вот там я прожил в течение Великой Отечественной войны. Войну не помню, кроме того ничего, что было голодно. Настолько голодно, что мы ели все, что росло, и все, что двигалось. И осенью мы разоряли море полевок для того, чтобы добыть запасенное ими зерно. Это зерно я приносил бабушке, она его прожарила, вот лепешки. Вернулись мы из эвакуации в 45-м году. Наша квартира была, к сожалению, занята, мы поселились на Белогорке, это станция Северская. И мама устроилась работать в ВИР, в Северный институт растениеводства. И работа ее была основная на Кубанской опытной станции, это между Армавиром и Кавказской. В 1953 году мы переехали в Пушкин, где я и закончил 46-ю мужскую школу города Ленинграда. Почему я поступил в институт? Скорее всего, случайно. Потому что четверо моих друзей поступали в медицинский институт, почему тогда это было модно. Особых успехов у меня не было. В моем дипломе всего 3 пятерки. Хирургия, английский язык и марксистско-ленинская философия. У меня в спорте были успехи. Не знаю уж как, но я действительно висел на доске лучшего спортивного института. Волейбол, потом легкая атлетика. И мои спортивные увлечения. Мои лучшие воспоминания о студенческих годах – это пребывание сначала на Ленинградской целине, это мелиорация Корейского перешейка, потому что там за годы после войны уже всюду вырос лес, и мы вырубали его. На второй год я был на целине в Павлодарской области Казахстана. Туда нас отправили на 2,5 месяца. Это был второй целинный урожай, по-моему, убирали. Вот так проходили, это называется студенческие строительные отряды. У нас был командир, очень заботливый, кормил нас от пуза. Затем, как и у всех моих однокурсников, стандартное распределение по больницам России. Я был направлен в Сибирский район Псковской области. Наш городок. Был он в Тверской губернии, был он в Великолукской губернии, был он даже в Белоруссии, в Витебской губернии. Вот тут я отработал 3 года полностью, 2 недели, потому что меня отпустили только после вмешательства прокурора, потому что сказали, некому работать. Отработал свой срок в Сибири, вернулся в Ленинград, поступил в клиническую ординатуру педиатрического медицинского института по общей хирургии. Моим первым научным руководителем был Фетях Халимович Кутушев, при котором я написал свою первую научную работу. Закончил ординатуру. Опять же, по распределению стал врачом хирургического отделения 2-й городской больницы, это на 4-й линии нынешняя. Потом переведен был в больницу 16, наша Куйбышевка, наша Мариинка. У меня возникла экзема рук. Те годы шли испытания новых моющих средств. И я оказался податлив к какому-то из них. С экземой вынужден был оставить хирургию. И стал я ассистентом кафедры оперативной хирургии Педиатрического медицинского института. Зарплата у меня была 125 рублей тогда, еще не остепененные, поэтому деньги мне были очень нужны. И вот мне каждое лето мы собирались, аспиранты и такие молодые ассистенты, собирались в отряд и ехали куда-нибудь по Советскому Союзу. Вот так я оказался на Камчатке, так я оказался на Кольском, так я оказался в Коме, так я оказался где-то в Горловской области. Маргорин, который был моим профессором, с самого начала поставил условие: ты у меня работаешь 5 лет, за это время мы с тобой делаем кандидатскую, дальше проваливай, лучше останься. Так я, честно, отработал даже около 6 лет. И решил провалить. Почему? Потому что я поймал себя на том, что я вот занимаюсь с студентами, треплюсь, шучу, говорю по делу, и уже совершенно автоматически. Потому что работа со студентами несколько развивает автоматизм, не развивает практически больше ничего. Я тогда решил пойти в чистую науку. Пошел в институт гематологии и переливания крови старшим научным сотрудником лаборатории иммуногематологии. Было у меня 2 темы. Одна из них называлась трансплантация эмбриональных клеток печени и селезенки для лечения апопластической анемии. И вторая тема – это было изготовление иммуносупрессивных препаратов. Отработал я там около 5 лет, потом хирургия меня позвала назад. А у меня к тому времени еще и руки зажили, и эти препараты, которые мы мыли, были уже в прошлом. Я вернулся, стал ассистентом кафедры госпитальной хирургии Педиатрического медицинского института. Шефом моим стал камардин Лев Николаевич. С ним мы работали где-то около 8 лет. Да, за это время я написал и защитил докторскую диссертацию и стал главным хирургом Балтийского водного бассейна Ершов. И почти одновременно я стал профессором кафедры оперативной и клинической хирургии. И работал все спокойно, пока Юрий Николаевич Федотов не пригласил меня, не попросил организовать отделение эндокринной хирургии.
Александр Николаевич Бубнов был тем первым посланником, так можно сказать, от медицинских вузов. С ним впервые состоялась беседа, в результате которой он поразил меня своей бурной фантазией, как мне казалось, множеством идей, и многие вещи, о которых он рассказывал на тот момент, они просто казалось, что они неисполнимы. Ну, для примера, на тот момент у нас было 2 хирургических отделения, на которых производилось 3000 операций на щитовидной железе. Сегодня у нас на 40 койках, а долгое время их было гораздо меньше, проводится в год до 6000 операций на щитовидной железе. И вот Александр Николаевич стремился к новым знаниям, познаниям. Он на тот момент он уже отчетливо понимал, что все достижения, которые существуют в медицине, они мирового характера. И прежде всего за счет общения врачей разных стран, в виде это либо международных конференций, либо европейские конгрессы, мировые конгрессы. И Александр Николаевич в то время уже он активно принимал участие сам и привлекал молодежь к этому. Было создано то эндокринологическое отделение, которое сегодня у нас есть, оно известно далеко за пределами Российской Федерации. С Александром Николаевичем мы впервые, тоже казалось нереальным, был создан телемобиль, который курсировал по весим городам. Ну, в основном это, конечно, северо-запад, где был обобщен громаднейший материал по заболеванию щитовидной железы. Эти материалы все были обобщены, было много защит. И Александр Николаевич в этом плане был настойчивым, таким мудрым внедренцем, то, что врачи должны расти, должны развиваться, и как итогом этого должна быть защита диссертации. Вырастил громадную плеяду учеников: Черников Роман Анатольевич, Слепцов Илья Валерьевич. Отчетливо помню, как они пришли на работу, приехав на велосипедах и с рюкзаками за плечами. Ну, а теперь, конечно, Роман Анатольевич Черников и Слепцов Илья Валерьевич, они стали маститыми, и они известны далеко за пределами Российской Федерации. И я думаю, что они достойно будут продолжать те идеи, которые заложил в свое время Александр Николаевич Бубнов. Единственное, что нам с ним не удалось реализовать его идею, это отделение радиогиотерапии. Но я думаю, что есть кому это продолжить, есть эта возможность будет рано или поздно как-то реализована.
У нас был трупный подвал, так же, как анатомички, так же, как судебной медицины, были свои подвалы. В этом трупном подвале работали два мальчишки, Илья и Громко. Когда я уходил, они кончали институт уже. И я им сказал, что мы, ребята, хотите, давайте ко мне. Но они сказали, что нет, они пойдут на детскую хирургию. Через 2 года появляются. Это Александр Николаевич, вот вы нас хотели взять, так вы не раздумали? Я говорю, нет, если уж очень хотите, давайте. И Ромка стал аспирантом, и Левка сразу стал ординатором. Вот так появились Слепцов и Черников у меня.
Александр Николаевич Бубнов – это не просто отец отделение эндокринной хирургии и всего направления эндокринной хирургии в нашей клинике. Это еще и своеобразный нравственный камертон, по которому все сотрудники центра, мне кажется, проверяют, наверное, правильность своей жизни. И мое личное убеждение заключается в том, что во многом благодаря Александру Николаевичу весь наш большой коллектив, в котором сейчас уже более 20 человек, он все эти долгие годы существует вместе. У нас практически не бывает случаев, чтобы люди уходили из клиники, и мне кажется, что многие конфликты, возможные, потенциальные, они просто не случаются, потому что никто не хочет обижать Александра Николаевича и расстраивать его. И мне кажется, что это очень важно. Это редко бывает вообще в клиниках, когда шеф клиники настолько чистый, светлый, искренний человек, что всем остальным просто не хочется его расстраивать.
Дальше работа шла без меня, я только в основном наблюдал за ними, чтобы особенно ничего не наделали. А эти ребята сумели создать современное хирургическое отделение. В общем, ребята работали как звери.
Удивительный человек, единственный в своем роде профессор, который одинаково как равный с равным общается и со студентом, и с пациентом, и с профессором, и с академиком, невзирая на чины. Главное, что он действительно наставник не только в профессии, но и в жизни. Для каждого он может быть разный совершенно, но при этом интимный, личный очень, но при этом при всем в своих проявлениях человеческих всегда одинаковый, всегда снисходительный к нашим слабостям. Как отец родной, так, и кому-то дедушку уже. Ну, такой факт, штришок, портрет, что когда пришел работать заведующим кафедрой на оперативную хирургию, там практически ничего не было, а надо было как-то устанавливать операции на животных, кроликов покупать. Деньги откуда мы брали на этих кроликов, на кормежку кроликов. Профессор свою зарплату, которую он здесь на кафедру получал, на деньги профессора. Лучше всего характеризует его как человека.
Что мне, я считаю, удалось сделать? Мне удалось их как-то заинтересовать научной работой. Есть такое довольно обидное определение, которое дают нам терапевты, хирургам, что золотые руки, медный лоб. Вот, ну вот, я старался все к тому, чтобы лоб у них не забронзовел, а руки остались золотыми. И они мне как-то все почти занимались какой-то научной темой. Часть вот дошла до 6 человек, по-моему, докторские защитили, и где-то около десятка кандидатские.
Понимаете, ведь вот все новые мысли, новые направления создают люди, которые мыслят нестандартно. И вот Александр Николаевич относится к группе как раз к людям, которые нестандартно мыслят. Ведь теоретически оперируют щитовидную, оперируют лучше так, эндокринную систему, так сказать, людей-то на свете много. Но ведь вот таким образом организовать работу, которая, так сказать, проходит здесь, ну, далеко не каждый может. Я так думаю, что, так сказать, вот в этом прежде всего и заслуга, и тем он и отличается от основной массы эндокринных хирургов. Ну и человеческие качества, ну здесь трудно, так сказать, говорить о человеческих качествах, которые просто, ну, это старый санкт-петербургский или ленинградский интеллигент, который, так сказать, сохранил себе старые вот эти вот представления о человеческих отношениях, несмотря на все вот эти колебания современные, и он их не менял, и убеждения врачебные, и принципы врачебные, и он, так сказать, и вот каким я впервые с ним познакомился, это было, в общем-то, давно, и сейчас он в плане, так сказать, отношения к больному, отношения к своей работе у него нисколько не изменились. То есть это врач, который имеет свои абсолютно, так сказать, ну, врачебные старые принципы, которые, так сказать, непоколебимые. Вот это и самое главное, что можно сказать об Александре Николаевиче.
Мы добились того, что стали лучшими в России, лучшими в Европе, особенно азиаты, нас признали своими.
Как мы отдыхаем? Мы отдыхаем исключительно в замечательной деревне Псковской области, там же, где Александр Николаевич работал. Вот первые 3 года после окончания института у него там остались, естественно, друзья. Лет 25, да, 25 лет как минимум. То есть отдыхаем мы только там в деревне. То есть никаких ни Турции, ни Анталии, ни Италии, ни Греции, ничего. Александр Николаевич всегда был страстным сборщиком грибов и ягод. Грибы, конечно, это замечательно, а ягоды – это утомительно, но тем не менее он собирал ведрами. А мне приходилось потом варить. И то есть я варю варенье, вы не представляете себе, в каком количестве. Это страшно сказать. То есть до 100 килограммов. Всегда. Там прекрасная природа, там вокруг озера, лес. То есть замечательно. И это в 60 километрах от Белоруссии.
Она была аспирантка, я был старшим научным сотрудником. Правильно?
Правильно. Но к моей научной работе ты не имел никакого отношения.
Ну и что?
У меня был совершенно другой руководитель. Ну, чисто случайно, потом, да, вот познакомились сначала. Потом Александр Николаевич начал предлагать мне какие-то совместные научные темы. Ну, мне это было, конечно, удивительно. Я даже не понимала, почему бы это. Думала, действительно, чисто научный интерес.
Между прочим, на совместной теме у тебя изобретение со мной.
Да. Но это было чисто случайно. Я же думала, что действительно мы там докладывали вместе на научном обществе, ну и так далее. А потом вдруг совершенно неожиданно Александр Николаевич сделал мне предложение. Он ухаживал замечательно, причем, значит, это было довольно забавно. Я заболела как-то, и он пришел навестить меня с литровой вот такой огромной бутылкой молока. Были в советское время такие стеклянные, литровая бутылка молока и вот такой вот пакет бумажный, тоже были такие бумажные пакеты. Там было, наверное, штук 10 пирожных. Так, Это меня, конечно, так немножко удивило. Думаю, ну надо же. Вот. Я это предложение приняла. Мы поженились. И вот уже практически 40 лет.
Данный фильм я снимала 2 года тому назад, и до сих пор мы созваниваемся с Людмилой Николаевной, Александром Николаевичем. Удивительные люди, очень добрые, теплые, и настолько комфортно ты чувствуешь себя в их компании. Когда мы приезжали домой к ним в гости и для записи интервью, я понимала, что я прикасаюсь к чему-то очень-очень большому. Даже, я бы сказала, великому. Но настолько простыми и замечательными людьми они являются в жизни, эти супруги Бубновы. Большое вам спасибо за встречу, дорогие друзья, за то, что предоставили мне возможность снять это интервью. И, конечно, я желаю Александру Николаевичу и вам, Людмила Николаевна, крепкого здоровья. Пожалуйста. Будьте здоровы, будьте счастливы. Оставайтесь с нами долгие годы. Еще одна журналистская удача – это встреча с Еленой Аркадьевной Валдиной. Но состоялась она по звонку. Мне позвонил Илья Валерьевич Слепцов и сказал, вам нужно снять еще одно интервью, еще один фильм сделать. И он до сих пор в работе, этот фильм. Сегодня вы увидите только первую часть. Но продолжение, конечно же, следует. Что же меня заинтересовало в данном фильме? Большая интересная работа. Каждый фильм, новый фильм – это исследование, это путешествие во времени. И, конечно, до сих пор меня удивляет чисто по-человечески – тот факт, что люди, прошедшие такие серьезные и жесткие испытания, блокада, голод, холод, бесконечная нужда, в детстве все-таки привела нашу главную героиню к высокому профессиональному уровню, и у нее хотят учиться. Вот послушайте, что сказал о нашей героине, о Елене Аркадьевне, Илья Валерьевич Слепцов.
Я начал свое знакомство с заболеваниями щитовидной железы с 2 книг. С книги Александра Николаевича Бубнова «Для пациентов о заболеваниях щитовидки» и с книги Елены Аркадьевны Валдиной по той же теме, но уже для врачей. И до сих пор, когда меня спрашивают, сейчас приходящие врачи, с чего начать чтение, я говорю, что начинать нужно именно с этих книг, потому что годы прошли, но суть и основа, они все остались прежними. Елена Аркадьевна Валдина – это, ну, я даже не знаю, как это сформулировать, это такой, знаете, как бы пример, не знаю, как мечты какой-то, что ли, вот кем бы хотелось стать в ее годы. То есть вот как прожить жизнь, чтобы в конце стать Еленой Аркадьевной. Вот. Она сейчас, она активна, она абсолютно в светлом уме. И она сейчас имеет возможность анализировать то, что она сделала в течение всей своей жизни. И она этим занимается, научно обрабатывает материал, постоянно работает. Она ни в коем случае не зациклена только на хирургии, на медицине. Она человек очень широкого кругозора, она постоянно читает. Все новинки литературы проходят через нее. Она смотрит фильмы, она смотрит отечественные фильмы, зарубежные. Она на каждый серьезный фильм имеет свое мнение. Она пьет вино с подругами, она разбирается в этом вине. Понимаете, у нее есть четкие воззрения на то, что происходит в мире, на какие-то философские вопросы. Понимаете, это такой удивительный случай, когда человек пронес вот эту ясность ума, эту доброту, эту любовь к жизни через всю свою очень длинную, очень насыщенную жизнь. И вот на этом сроке, на котором сейчас она находится, он не занимается только анализом, что было раньше, он продолжает развиваться как человек. С ней очень интересно разговаривает постоянно, и я каждый раз, когда ее вижу, говорю: «Лена Аркадьевна, что нового?» То есть я у нее узнаю, что нового, потому что я в своей жизни не успеваю это увидеть, а Елена Аркадьевна все это видит. Это удивительное счастье быть таким человеком, как Елена Аркадьевна, удивительное счастье быть рядом с ней и быть с ней знакомым.
Это действительно так, Илья Валерьевич, я с вами абсолютно согласна. Это огромное счастье находиться рядом с этим человеком. И те дни, часы, которые мы провели подготовки и записи интервью, они, конечно, для меня такие радостные. Наша программа идет в трансляции, кроме фильмов, потому что мы их ставим в записи. Мои передачи транслируются на Рутуб-канале «Врач от Бога». Пожалуйста, подпишитесь, и тогда вы сможете увидеть и вторую, и третью серии фильма «Дорогая Елена Аркадьевна». Название фильма пришло само собой. Я действительно отношусь к Елене Аркадьевне как к очень близкому и дорогому человеку. И каждый раз, созваниваясь с ней, я понимаю, что я прикасаюсь к чему-то очень дорогому в своей жизни. Большое спасибо, Елена Аркадьевна, за то, что вы вместе со мной этот труд освоили. Хотя поначалу вы сомневались. Помните этот момент? Итак, первая серия фильма «Дорогая Елена Аркадьевна». А сообщения, которые мне пришли, мне хочется прочитать. Вот только что на программу пришло несколько сообщений от Галины. «Здравствуйте, смотрю с удовольствием. Большое уважение и низкий поклон за их труд, за их золотые руки, спасающие сотни жизней. Благородный труд людей с большим сердцем. Спасибо вам всем». Ольга пишет: «Спасибо большое. Низкий вам поклон за труды. Таких врачей сегодня нет». Давайте посмотрим еще одну нашу видеозапись. Это первая серия фильма «Дорогая Елена Аркадьевна». И мне хочется пожелать этому замечательному человеку здоровья и долгих лет жизни.
Вот эта шишка Смогила Бунина.
Да ладно.
Честное слово. Смогила Бунина.
Вот если бы шишка. Еще Елена Аркадьевна, там семечки были, мы посадили бы сосну с могилы Бунина.
Куда там семечки?
Вышит у вас на фотографии кто, Елена Аркадьевна?
А? Это Петр Андреевич Куприянов.
Настоящий академик.
Знаете, он был вообще удивительный человек. Я не была с ним вот так знакома, но я была достаточно хорошо знакома с его учеником Анатолием Пантелеймонович Колесов. Заведовал клиникой Куприянова после его смерти.
Понятно, военный академик.
Да. Он был удивительный человек вообще, удивительный, благородный человек. Замечательный был человек. А Петр Андреевич Куприянов, он заведовал вот клиникой факультетской хирургии, в которой я окончала аспирантуру. Но когда началась война, он стал главным хирургом Ленинградского фронта, а заведовала, после этого, его ухода, заведовала клиникой Елизавета Семеновна Дорочинская.
Она так до конца и заведовала или нет?
Нет. То есть она всю войну заведовала. Знаете, вот я как-то, я, в общем, считаю, что я у нее училась, потому что, когда я училась, была студенткой, у нас было СНО, студенческое научное общество.
Пойдемте, попьем чай.
Все, садимся. Мы приватную, я не оперировала. Там была очень хорошая областная больница. Все там работали замечательные люди, которые нас выручали, конечно.
То есть забирали все на себя?
И брали на себя, и приезжали, и на себя брали. Это были замечательные люди, конечно.
Я родилась в декабре 1933 года. Детство у моего поколения оно оказалось таким скомканным. Мама работала преподавателем в Абзавуче с московской заставой. Вот там были текстильные вот эти большие предприятия. Она преподавала там математику. Меня, в общем, воспитывала бабушка. Замечательная, очень умный, абсолютно неграмотный человек, но очень мудрый. Это было очень скромное такое житье. А потом война. Сразу война. У мамы на производстве организовали такой выезд детей в Парахино, Новгородская область, такое село Парахино, и считали, что война кончится через 3 месяца, детей вывезут, и мы вернемся потом обратно в Ленинград. Все поехали только с детской одеждой, вот, и я, мама меня взяла, хотя мне было уже вот почти 8 лет. Но тут начались бомбежки, и мы вернулись обратно в Ленинград. Причем следующий эшелон с детьми, который ехал тоже из Новгородской области, разбомбило. Это было что-то ужасное. А мы благополучно вернулись, и бабушка моя сказала, больше мы никуда не уедем, а мы остались в городе. Мама устроилась работать в детский сад воспитателем. Так мы прожили благодаря моей бабушке, которая была человек очень организованный, очень разумный. Она как-то вот сумела все так организовать без паники, а спокойно очень. У нас были 2 комнаты, мы жили на 7-й Советской, на 1-м этаже. Холодные, темные. Я думаю, что мы бы блокаду там не пережили. Но в это время моя тетка эвакуировалась. Ее муж был главный инженер Красного Выборжца. И мы переехали в ее квартиру на Конную улицу. Конная улица – это туда ближе к Лавре, Александр-Невской Лавре. Это 3-этажный старый дом. Вот там мы прожили всю блокаду. Вот у нас наши окна, вот у нас был 3-й этаж, вот это окно, видите, там в углу, вот сюда, в этот угол выходило, вот это было наше окно.
Одно, да?
Да.
Приоткрытое которое, да?
Да, да. Нет, открытая это лестница, вот на 3-м этаже, вот на этой стенке, на этой самой, на 7-й Советской. Очень холодная была квартира. 1-й этаж, вот, понимаете, одна печка и довольно большие комнаты. И как-то я помню, что я дома всегда валенка ходила. И, в общем-то, зимой в хорошие времена было холодновато. Ее было бы не натопить во время войны, просто не натопить.
А здесь большая комната была?
Здесь 2 комнаты небольших, небольших.
А сколько вы лет здесь?
Вот до конца войны.
Воспоминания о блокаде, знаете, это вот обледенелая лестница, покрытая испражнениями. Вот эти вот желтые пятна от вылитых горшков, потому что канализация ведь везде не работала, пользовались какими-то горшками, ведрами, не было сил вынести это куда-то далеко, и выходили и выливали где-то недалеко. И вот этот, с одной стороны, вот эти обледенелая лестница, облитая вот этими испражнениями, и старый Невский, длинный, старый, пустой, старый Невский, по которому стоит вереница троллейбусов с опущенными оглоблями. Вот этот, покрытый снегом. Вот это мои воспоминания. И еще мои воспоминания блокады. Это тарелка репродуктора, невыключаемая, тикающая, и Ольга Бергольц.
как ждали ее, как ее слушали. Это было, ну, что-то необыкновенное, понимаете? И вот этот, знаете, вот этот метроном, вот свидетельство жизни какое-то.
Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалою борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены, мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают, нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, по вере в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими, наш путь тяжел и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира, лучшую навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят: «Ты любишь так, как любят ленинградцы». Да будет мерой чести Ленинград.
Первую зиму я не ходила в школу, а на следующую уже ходила. Придя в первый класс, я читала уже хорошо, но писала вообще печатными буквами. Тетради не было, прописи не было. Какие-то у всех какие-то странные были источники. Но вот дома родители линовали бумагу, как-то что-то сшивали, какие-то самодельные тетрадки. В классе у четырех девчонок были отцы, только у четырех. У остальных не было отцов. Собственно, понимаете, это такое было детство без праздника. Понимаете, вот у нас была такая, ну, спокойная, мирная жизнь, и разумная, но праздника не было. Не было, просто ни у кого не было праздника. Это не детство ни Коленьки Толстого. Понимаете, это такое суровое детство. В 43-м году моего отца убили под Смоленском, он погиб. Мама получила извещение. И я очень хорошо помню, значит, на Старом Невском толпы народа, и со стороны Лавры едут машины, на которых сидят военные, и какая-то легкая техника. И вот все с цветами, я тоже с цветами, у меня какие-то ромашки. Все цветы бросают этим военным. Кто-то встречает своих. И это вообще крик, радость. И, в общем, это толпа сияющих людей. Вот удивительная радость. И вот эта бесконечно-бесконечно идущая колонна военных, это было удивительно. Удивительно. И особенно вот, знаете, женщины плачущие, которые потеряли, конечно, и женщины, вдруг встретившие или родного, или знакомого, это тоже было. Военные сажали мальчишек на машины, брали туда, они ехали дальше по Невскому. Это всеобщее ликование было, действительно ликование. У моего дяди был приятель, который стал моим отчимом, которого знала семья очень давно. И вот в 46-м году он овдовел, его девочка, вот я, и мама, и мы уехали к нему в Либаву, он был военный врач. А потом мы жили в Германии 2 года. Школа, маленькие классы, 10-9 человек, где преподавали военные, которым предложили, или жены военных. Значит, конечно, мы были жуткими патриотами. Значит, там в это время мы жили, это местечко называлось Свинемюнде, это часть Германии, которая отошла к Польше. потом. И вот там где-то поляки попробовали сказать, там была страшная драка, поляки сказали, что они освобождали Ленинград. И наши мальчишки их избили со страшной силой. Вот. И, значит, там был госпиталь, где долечивались раненые. И был такой маленький конференц-зал, где два раза в неделю показывали кинофильмы. Значит, там сидели раненые, а первые четыре ряда никогда не занимали, там сидела ребятня. И там было всего несколько фильмов, и в том числе «Подвиг разведчика».
Руннельсбург. Он предупредил мое появление. Он понимал, что я появлюсь. Он лишил меня связи с центром. Чего я стою, если у меня ее нет? Связь. Ну что ж, будем думать о связи. Только об этом и ни о чем другом. Лещука нет. Осталось двое. Бережной и Астахов. Один из них – провокатор. Кто?
Это было что-то необыкновенное. Значит, мы довели родителей, маму мы доводили вообще до безумия. Значит, была такая игра. Надо было вот в любую речь вставить фразу из «Подвига разведчика». В школе на уроках. Вот, весь класс замирал. Но понимаете, там по литературе, по истории, что как не может быть, но на других, при других предметах, понимаете, надо было вставить фразу из «Подвига разведчика». Вот такая была дурацкая игра. «Подвиг разведчика» мы знали текст наизусть. Там, значит, было только 7 классов, а мне надо было уже идти в 8 класс. И поэтому родители привезли вот меня и сестру к бабушке. Значит, я пошла в 8 класс, в автово опять. Потом мы жили с бабушкой и с моей тетей. А родители, значит, после Германии, они жили в Балтийске. А потом мой отчим демобилизовался, и он работал в санатории в Юрмале на Рижском взморье. И там они жили. И мы на лето туда ездили, а жили здесь с бабушкой. Хотя мама моя была очень против, чтобы я была врачом, и вообще предлагала совершенно невероятные вещи. Идти в физкультурный институт – это так здорово и весело, хотя у меня никаких данных не было для того, чтобы быть спортсменкой. Но, понимаете, вот эта атмосфера госпиталя, вот… Военные, которые к нам, ребят, нехорошо относились. Военные врачи, которые бывали у нас в доме. Я других людей просто не видела. Это, наверное, было просто вот интересно и симпатично. И, конечно, повлияло на выбор профессии. Несомненно. Мы жили при госпиталях. Но я твердо решила, что я буду заниматься хирургией. И я... Значит, какие были варианты? Первый медицинский институт и санитарно-гигиенический институт. У него тогда была такая репутация, как бы вот, понимаете, второстепенного. А так как я окончила с медалью школу, то я могла дерзнуть поступить в первый медицинский, который был более престижным и где был больше конкурс. И поэтому я подала туда документы и поступила.
Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Продолжение фильма «Дорогая Елена Аркадьевна» вы сможете посмотреть в ближайшее время на моем YouTube-канале «Врач от Бога». Подписывайтесь, пожалуйста. Данную передачу я решила посвятить 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Перелистывая ленту новостей, я отмечала для себя, что это событие отмечали во всех городах нашей страны. И я понимаю, почему это происходит. Потому что вот такой удивительный подвиг моего любимого города, его просто невозможно забыть. Я благодарна тем людям, с которыми я встретилась, и Александр Николаевич, и Елена Аркадьевна, за то, что они мне подарили уверенность в том, что как бы сложно ни было в жизни, всегда поможет вера в лучшее, надежда в лучшее и любовь. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.